Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В 2006 году отмечают 15-летний юбилей многие российские государственные структуры. В 1991 году были организованы разные министерства, в том числе Министерство внутренних дел России. Конечно, российское министерство создавалось на базе Министерства советского, однако в новых условиях ведомство не могло полностью копировать старый стиль поведения. На протяжении всех этих 15 лет правоохранительные органы систематически реформировались. Отвечают ли они сегодняшней ситуации в России? Насколько далеко они ушли от своего советского прошлого? Об этом наш сегодняшний разговор. Тем более, что есть повод поговорить об этом более детально на этой неделе. Социологи и правозащитники выпустили книгу «Индекс произвола правоохранительных органов», в которой собраны разные статистические данные, социологические исследования, проводившиеся на протяжении последних нескольких лет. Итак, представлю наших гостей. Это Лев Гудков, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады, один из авторов этой книги. Также рядом со мной в студии присутствует Рустам Байбеков. Его дело в эти дни слушается в одном из московских судов. С нами на телефонной связи из Новокузнецка правозащитник Максим Бурмицкий, Южно-Сибирский правозащитный центр. Лев Дмитриевич, наверное, давайте с вас начнем, поскольку вы и в том числе являетесь одним из авторов этой книги. Вы говорили, что книга уникальна еще и тем, что в ней представлено мнение не только обычных граждан, но также и сотрудников правоохранительных органов, они были опрошены, а также медперсонал, врачи, то есть те люди, которые фиксируют побои. Вот каким выводом можно прийти на основе вот этих разных опросов?
Вначале давайте два слова скажу о книжке. В книжке представлены результаты нашей совместной работы с фондом «Общественным вердиктом». По их заказу мы проводили несколько исследований, касающихся отношения населения к правоохранительным органам, степени защищенности от преступников и от самих милиционеров, уровня насилия в правоохранительных структурах и прочее. Что можно сказать? Во-первых, население. Население крайне негативно оценивает работу милиции, и это не...
Что, все население?
Почти. Только 10% населения оценивает удовлетворительно работу и доверяют милиции.
А кто это вот чаще всего бывает?
Чаще всего это две группы населения. Это, можно сказать, условно, начальство, то есть занимающие высокие посты и в этом смысле защищенные.
Но не, люди. Но не в государственных структурах или в государственных?
И в государственных структурах.
Но не в правоохранительных?
Не в правоохранительных, нет. Это высокостатусные люди, ну,
номенклатурные. Наверное, которые не сталкиваются на улице,
которые практически,
да,
не сталкиваются.
Да. Милиции.
И с другой стороны, это другой полюс, это жители села, пенсионеры, которые тоже не имеют дела с милицией. А 3/4 населения не доверяют в той или иной степени и боятся насилия со стороны милиции.
А вот мне интересно мнение врачей все-таки, вот вы их опрашивали.
Врачи мы опрашивали, но на предмет, насколько серьезна проблема произвола. Они вынуждены фиксировать все-таки следы побоев, пыток там и прочее. И здесь большая часть, то есть 2/3 опрошенных врачей, чаще даже не в скорой помощи, а чаще в травмпунктах, говорят, что это не единичные случаи. Им очень часто приходится иметь дело с побоями. Причем побои по разным причинам. Иногда им привозят уже избитых, иногда...
Сами сотрудники милиции.
Иногда приходят люди просто для того, чтобы удостоверить и все-таки пройти хоть какое-то лечение, зафиксировать это. Вот практика насилия такого немотивированного, она очень распространена. Причем в некотором отношении врачи как бы принимают точку зрения милиции и вынуждены оправдывать, объясняя это там сопротивлением задержанного или еще что-нибудь. Но очень большая часть врачей, больше трети, говорят, что это избиение просто для куража, для демонстрации своей силы, для самоутверждения и просто для того, чтобы сломать задержанного, выбить из него показания. Естественно, когда мы опрашиваем милиции, самих милиционеров по этому поводу, то начинают говорить, что это не так уж распространено, что это, в общем, не то, что отдельные случаи, но не характерные явления. Но сопоставляя разные ответы, просто довольно подробные, мы можем сказать, что злоупотребление, отсутствие правосознания, злоупотребление насилием, это
очень... То есть они носят системный характер,
они носят системный характер, да. Меня... Вплоть до подбрасывания там наркотиков, оружия, выбивания признаний. Это, в общем, довольно распространенная вещь.
Мне интересно мнение Максима Бурмицкого, поскольку, Максим, вы вот практик, да, вот к вам и непосредственно обращаются люди, которые пострадали от произвола представителей правоохранительных органов. Только что социолог Лев Гудков говорил о том, что это не единичный случай, это что это носит системный характер. Во-первых, согласны вы с этим или нет? И если это случай не единичный, если врачи говорят о том, что они вынуждены фиксировать много раз повреждения, побои и так далее. Как вы думаете, какой процент из этих людей придет в общественные организации к правозащитникам или с адвокатом пойдет в суд с требованием наказать виновных?
Как показывает наша практика работы по Кемеровской области, процент, который придет, будет достаточно высок. Я думаю, что порядка процентов 30-40. Но дальше дать ход делу решаться процентов 5, не больше.
А почему?
Причина главная – боязнь. То есть человек, который уже один раз столкнулся с этим произволом, вот, он просто испытывает физический страх, что это повторится, что это будет еще, как говорится, втройне усилено.
Ну, то есть у него есть причины бояться, что это будет усилено, а не что это будет расследоваться всесторонне и объективно?
Конечно, причины есть, потому что действительно это явление носит однозначно системный характер, это не разовые случаи, вот как показывает практика работы нашего центра, то есть такие обращения идут постоянно, причем на абсолютно разные отделения милиции, абсолютно разных городов, обращения достаточно однотипные. То есть методика работы практически одна и та же. Естественно, что у человека есть все основания опасаться, если он дальше даст ход делу, что с ним может случиться еще что-то более страшное, нежели с ним уже случилось.
А все-таки, а с чем приходят к вам люди?
Ну, к счастью, наиболее распространены все-таки это волокита и замалчивание каких-то фактов. Пытки распространены не так часто, но, тем не менее, тоже уже о какой-то системе можно говорить, так как в пытках в отношении задержанных, в отношении подозреваемых, тоже уже можно говорить как о системном явлении, то есть даже вот на основании статистики, хотя бы только в нашем регионе.
То есть у вас есть какая-то статистика по вашему региону, да? Я знаю, что вы мне говорили о том, что только в одном городе, Новокузнецке, вот сейчас вот вы ведете около 14 уголовных дел против сотрудников милиции.
На самом деле не уголовных дел, то есть некоторые находятся еще на стадии возбуждения, то есть мы пока прилагаем усилия для того, чтобы они были возбуждены.
Это много или мало, или все-таки это просто люди настолько активно стали сотрудничать с правозащитниками из правоохранительной системы и хотят добиваться своих прав, а вообще случаев подобных много. Или же действительно вот как-то просто ситуация стала настолько сложной, что вот столько вот дел стало возбуждаться? По каким причинам?
На самом деле, я думаю, что ситуация не ухудшилась, что, скорее всего, она всегда была такая. Просто действительно, в связи с тем, что у людей появилась возможность каким-то образом добиться справедливости, вот, они стали обращаться. На самом деле это ни много и ни мало. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы было меньше, но хотя бы, чтобы было меньше не в связи с тем, что люди боятся, а в связи с тем, что не на что жаловаться.
Рустам, вы вот не побоялись обратиться в суд. Вот сейчас в суде в районном московском слушается ваше дело, а вы обратились в суд с требованием взыскать с МВД России в качестве компенсации морального вреда 1 000 000 рублей. Наверное, стоит рассказать вашу историю, почему такая сумма, в чем дело, что произошло?
Этот случай я не забуду никогда. Вот 31 июля вечером я с другом возвращался в гостей домой. Мы остановились в метро Сокольниках. Мы спускались в метро. Нас остановились двое курсантов, солдаты, проверили документы, смотрели паспорт, регистрация. И к нам подходит милиционер, сержант-милиционер подходит, он ведет нас. Я с другом вдвоем, это двое солдат, в курсанты. Мы четверо ходим с ним в комнату милиции. Там еще двое парни сидели в гражданской форме. Начинает милиционер-сержант требовать денег. О том, что у нас регистрация в архиве, мы не имеем права находиться в Москве. Он штраф попросил, каждому по 1000 рублей. У нас эта сумма не была. У меня где-то 300 рублей было, у друга также уходит, но с двоих денег даже 1000 не получается. Он говорит, каждый по 1000 рублей хотите заплатить, нет, сейчас вызову наряд, отделение отправлю. Я говорю командир, что нет, у нас этих денег, нам надо сейчас ехать еще вдалеко, в Подмосковье. И вот после моего ответа он говорит мне, хочешь, я тебя пристрелю. Я думаю, что милиционер...
Ты прям так сразу и спросил?
Я даже удивился, так мне... Я стою, смеюсь, я говорю, зачем мне стрелять, командир, зачем, за что мне стрелять? Я смотрю, второй раз, что ты не веришь, да? В тот время вытаскивает в каблуке пистолет, снимает предохранитель. Я стою, друг, это двое солдат, там еще парни сидят, маленькая комната, 7 человек. Управляет пистолет, расстояние, метров 1.5 максимум. Еще он в то время говорил мне, шаг назад сделай. Я шаг назад так, даже полшага вот так назад сделал, поднял голову, поворачивал даже голову. Я говорю, не надо, крикнул и поворачивал голову, какой-то звук слышал. В комнате какой-то звук слышал. Пистолет-то звук слышал. Сознание даже боли не чувствовал, сознание не терял. Смотрю, изо рта кровь мне. Вообще начал кровь сильно идти. Друг, уже я смотрю, гильза валяется. Прямо под моим ногами валяется, пуля гильза валяется. Смотрю на него, милиционера уходит так назад к себе на стол, где он сидит, туда пистолет вставляет. Даже мне, боли не чувствую, даже не верю, что на самом деле это произошло. Он не выстрелил.
А друг, куда он вам попал?
Пуля попала мне в рот. Так я понял, что он меня хотел, наверное, в лоб стрелять. О том, что я повернул голову, а пуля мне попала в рот. Через шею, так у меня был... Правда, челюсть был все разобранный такой, через шею прошло так до плечо.
Рустам, он что, пьяный был? Вот по ощущениям?
Абсолютно, это было трезвое. 100% абсолютно был трезвый на экспертизе. Я сам попросил, вызовите скорую, мне плохо. Говорил, иди на улицу, таксофон вызовите самый скорый. И с ним стоят 4 парня, стоят, смотрят. Никто не думает помогать, что... стрелял, убивает человека, а никто не думает, там, парни, курсанты тоже, коллеги их, сотрудники, никто не думает помогать. Друг поднимает, я сам, он кричит, говорит, командир, вызови скорую, это телефон внутренний, идите сами на улицу, вызовите скорую. Придется выходить. Мне уже начинает голова кружить плохо. Вышел на улицу, друг, пока искал таксофон, вызвал скорую, минут 15 я постоял около метро, лежал даже. У меня очень много кровь потерял. Уже до больницы доехали, мне скоро я отключился.
Скажите, вы помните, он испугался после того, когда он это сделал, или нет? Помните вот этот момент?
Помню, что он даже как бы не испугался. Он не испугался. Он пошел, пистолет положил, сел, взял телефон, начал набрать номер. Я думаю, скорую вызывает. Номер начинает набрать и разговаривает, по другому поводу разговаривает. После того, как мы ушли, пистолет разобрал, почистил пистолет. Моя кровь, когда туда следователи, милиционеры заходят в комнату, никакой кровь нету, там все вытерли. Если бы он испугался бы о том, что он в шоке был, он когда говорил сам, что он в шоке был, он поэтому не мог вызвать скоро, а он же мог пистолет почистить, кровь вытереть.
Лев Дмитриевич, это, наверное, тоже как-то связано с системой, если люди после того, что они делают, не пугаются, ничего, делают какие-то другие вещи, четко чистят пистолет, комнату, это служебное помещение, чтобы было ничего незаметно. Это откуда такая? Это от безнаказанности или от чего?
Я думаю, что это от двух вещей. Конечно, страшная история, и комментировать какие-то статистические выкладки наших опросов очень тяжело после такой живой истории. Я думаю, от двух вещей. То, что жестокость становится нормой просто поведения правоохранительных органов. И второе, от чувства безнаказанности и укоренившегося беззакония. Идет эрозия правосознания, потеря ориентации в самой милиции, кому она служит.
Скажите, а это все идет из вот именно советского прошлого, или все-таки это какие-то вот какие-то новообразования, может быть? Вот коррумпированность, наверное, это все-таки приобретенная, или же нет? Или все равно идет? Вот
вы знаете, коррумпированность все-таки идет от советских времен. Все-таки вы вспомните историю Щелокова, коррупция тогда началась. Но, конечно, она никогда не достигала такого масштаба. Просто весь институт, не только правоохранительных органов, но и другие силовые структуры, ФСБ или там армия, это наименее реформированные советские структуры. Это структура советского репрессивного режима, почти без изменения, дошедшие до наших времен. Они предназначены все-таки для защиты государства, для определенного режима, для подчинения населения власти. И они таким образом и остались. В этом смысле ощущение отсутствия какой-нибудь ответственности перед населением, ощущение силы, оно только увеличивается с децентрализацией самого контроля над правоохранительными органами. И вот по нашим опросам выявляется не просто вот эта вот норма жестокости, как практика повседневная институтов, но и ощущение утраты хозяина, кому, собственно, служит милиция, приватизации вот этих силовых структур. А приватизация, это может быть не обязательно только центральная власть, это может быть и собственно, криминальные структуры, которым подчинены милиция, и собственное начальство, с которым... В общем, рядовые милиционеры вынуждены делиться поборами, взятками там, и прочее. Но об этом сами милиционеры говорили во время интервью. 80% милиционеров имеют побочные доходы разного рода. От взяток, незаконных поборов, до охраны каких-то
оказаний. А что это за данные, откуда они?
Это наши данные нашего опроса, да. Вплоть до незаконных операций, там, крышевания или под каких-то участий в криминальных разборках. Люди, в общем, достаточно откровенно об этом говорили.
Понятно. Тогда вопрос у меня к правозащитнику Максиму Бурмицкому. Максим, сотрудники милиции привлекаются к ответственности различной, там, уголовной, административной, смотря, что они наделали. Вот вообще ваша какая-то статистика по региону присутствует? Насколько вот она оптимистична в этом смысле, насколько печальна?
Ну, на самом деле, статистика достаточно оптимистична. Вот, и если серьезно браться до дела, то, как правило, дело доводится до благополучного исхода, то есть виновные несут достойное наказание. Ну, не всегда достойное, но хотя бы какое-либо наказание и несут. То есть, таким образом, это чувство безнаказанности, оно уже не столько твердо в них.
Московские правозащитники не так оптимистично смотрят на все это. Вот Лев Дмитриевич, по-моему, тоже машет головой, в смысле, не согласен с этим.
И по данным самих правоохранительных органов, прокуратуры, внутренних исследований, возбуждаются дела против какие-то считанные единицы. Это такая капля, о которой, в общем, статистически можно даже не говорить. Закрываются десятки тысяч дел. Очень большой процент людей, которые обращаются и не могут получить соответствующей помощи, защиты, им отказывается в возбуждении дела, либо оно так волокитится, что просто тонет.
Тогда слово все-таки за Рустамом, потому что, насколько я знаю, вам, Рустам, удалось привлечь к уголовной ответственности милиционера, который в вас стрелял. Вот насколько было вам сложно это сделать? И сейчас, вот как вы оцениваете шансы на то, что суд вынесет решение в вашу пользу по поводу компенсации? Компенсация морального вреда. Давайте с первого вопроса начнем.
У нас как было? В больнице сразу начал, да, я так сколько понял, уголовные дела. Первый же день ко мне приходили следователи московского метрополитена. Первый же день, то есть мне вечером привезли, на следующий день утром мне на палату было 3-4 следователя.
То есть это, видимо, врачи, да, наверное, позвонили?
Врачи вынуждены фиксировать такие случаи, они обязаны просто сообщать.
Врачи,
органы,
да?
Да, и это, в милицию, и в следственную.
Да, это было, да, врачи. Тогда же в скорую приехал. Мне просто смотрели же, мне слово плохо. Мне забрали в больницу. Врачи же не хотели сначала посмотреть. Даже мне, я сидел где-то минут 20 в коридоре, в крови. Мне врач ко мне подходит, говорит, иди умывайся. Так кровь капает, у тебя там пол, ну, плитка. Не хотели никто смотреть, никто
вот
не поверил.
Вот тоже отношение, да?
Никто не поверил, что мне стреляли. Даже там бывало так, я вот честно, там даже медсестра-то ходили, смеялись, даже издевались, а тут я рассказываю, говорю, мне только что стреляли, да вот скорый вам не говорил, который в скорой мне привезли. Говорит, если тебе стреляли, как ты сейчас живой сидишь, разговариваешь? Никто не хотел смотреть. И потом, после рентгена, увидели, что пуля там, позвонили куда, и потом начали ночью там тревога в больнице. Я помню, что когда мне место операции, начали мне вот в шею отрезали, там почистить пулю, как прошло. И там около меня стоял двое гражданских, я сутка, ну, следователь даже стояли ночью, когда операцию делали. Это милиционеры задержали, и там же начался, все там же начался.
То есть прокуратура, в принципе, возбудила дело довольно быстро, и больше того, они активно начали расследовать это дело, да, в вашем случае?
Да. Всем было ясно, что милиционер сам виноват.
Тем не менее, бывают случаи, когда все-таки пытаются, все было за меня, наверное, да, видимо, там... выгородить.
Это было очень серьезное преступление, покушение на убийство. Да.
А вот все-таки по вот этому делу, вот только что вот оно должно было рассматриваться по поводу компенсации морального вреда, и его сразу же перенесли на несколько дней вперед. То есть адвокат, ну, да, говорит, у него есть опасения, что это дело будут волокитить, скажем так. У вас есть такие опасения? Как вы вообще оцениваете шансы?
Ну, как, тоже как бы я тоже бы хотел, что вот насколько вот даже полгода я не мог работать, ничего за это, хотя что-нибудь хотя бы мы выиграли, мы то, что там было...
Почему такая сумма миллион? Это вы ее просто так
просто
заявили?
Иск включено, или... да, миллион. Ну, всем это ясно, что в России такую сумму не платит. Но адвокат сам, это следователи даже, наверное, посоветовали, что иск это подключено на миллион рублей. Это
а все на что реально вы рассчитываете, вот как вы думаете?
Ну, хотя бы, я не знаю, там мне вроде когда говорил адвокат, что ну, процентов 50 говорили.
Но вы верите, ну, в то, что вы вот 50% от этой суммы получите? На этом закончим.
Ничего не могу сказать за это еще. Ничего не могу сказать.
Да,
не
или
знаю,
нет?
Не знаю. Ну, я, наверное, уверен, что может что-нибудь получится.
Желаю вам успехов в защите своих прав и напоминаю, что в круглом столе, посвященном произволу сотрудников правоохранительных органов, принимали участие Лев Гудков, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады, Рустам Байбеков, которого в упор расстреляли сотрудники милиции и которому чудом удалось выжить, а также правозащитник Максим Бурмицкий, Южно-Сибирский правозащитный центр. Коррумпированность сотрудников милиции, о которой много говорили мои гости, приводит к массовому недовольству на местах и может спровоцировать беспорядки, подобные кандапожским. Пьяная драка в ресторане «Чайка» в Кандапоге привела к массовым беспорядкам еще и потому, что милиция вовремя не приняла соответствующих мер. С этим согласны как депутаты, так и правозащитники. Однако выводы они сделали прямо противоположные. Подробности через 2 минуты.